Это был ничем не примечательный, разве что крикливо выкрашенный дом с кучами собачьего дерьма у порога. Видно было, что кто-то недавно поскользнулся на этом дерьме, входя в дом. В этот бедный дом, который никак не вязался с обликом Мануэлы Санчес, сидящей в вице-королевском кресле во время аудиенции у президента. И все-таки это был ее дом, ее жилище. «Мать моя, бендисьон Альварадо моей души, дай мне силы, чтобы я мог войти». Но прежде чем войти, он 10 раз обошел в круговую весь квартал, а затем, отдышавшись, 3 постучал в дверь, и эти 3 прозвучали, как 3 мольбы. Он стоял и ждал в раскаленной тени подъезда и не мог понять, откуда такое зловоние. То ли сам воздух провонял от жары, то ли это он испортил его от мучительного волнения. Наконец мать Мануэлы Санчес провела его в прохладный просторный зал, где стоял запах несвежей рыбы, а сама отправилась будить дочь, которая спала в эти часы сиесты. Он же сидел и разглядывал этот убогий зал, эту комнату своего несчастья, и видел на стенах следы дождевых потеков, видел продавленный диван, 2 кожаные табуретки с продавленными сиденьями. На 3-й такой табуретке он сидел. Видел пианино с оборванными струнами. И больше ничего не было в этом зальчике. Ничего, черт подери. И ради того, чтобы увидеть такое убожество, я столько страдал. Мать Мануэлы Санчес вернулась с корзиночкой для рукоделия, присела на один из табуретов и принялась вязать кружева, пока ее дочь одевалась, причесывалась, искала свои лучшие туфли, чтобы выглядеть пристойно при встрече с нежданным гостем, с этим внезапно заявившимся сюда старцем. А тот, все еще пребывая в смятении, бормотал про себя. «Где ты, Мануэла Санчес моего несчастья? Я пришел к тебе, но не вижу тебя в этом нищенском доме. Не слышу благовонного запаха твоего дыхания, благоухания орхидей, а слышу только скверный запах объедков. Где же твоя роза? Где ж твоя любовь? Освободи меня из тюрьмы моих собачьих терзаний!» Так бормотал он про себя, вздыхая. И тут на пороге внутренней комнаты появилась Мануэла Санчес. И такая, какой он ее представлял в своих грезах, в своих снах, и в то же время совсем не такая. Образ одного сна, отраженный в зеркале другого. Она была в дешевом ситцевом платье, в поношенных туфлях, волосы ее были наспех сколоты гребнем. Но все равно она была самой прекрасной и гордой женщиной в мире, и роза пылала у нее в руке. Это было такое ослепительное видение, что он едва нашел в себе силы, чтобы встать и поклониться, когда она с царственно поднятой головой поздоровалась с ним.
«Да хранит вас Бог, ваше превосходительство!»
Поздоровалась и присела на диван, куда не доносились смрадные запахи похоти, исходившие от гостя. И, присев, вертя в пальцах уголек розы, бесстрашно глянула прямо в лицо гостю.
«Я увидела губы летучей мыши, губы нетопыря, не мигающие глаза утопленника, которые, казалось, глядят на меня сквозь толщу воды. Увидела безволосую кожу, землистую, с желтоватым оттенком кожу лица, совсем дряблую кожу, но она была холеной и гладкой на руках. Правую руку он держал на колени, и хорошо был виден перстень с президентской печаткой. Белый льняной костюм висел на нем, как на вешалке. Туфли на ногах были громадные-прегромадные. Покойников обувают в такие туфли, сеньор. Я угадывала его потаенные мысли, ощущала мистическую силу его власти, власти самого древнего старика всей земли, самого жестокого из жестоких, ненавистного всей стране, не вызывающего и капли жалости или сочувствия. А он обмахивался кепкой и молча разглядывал меня с другого берега жизни. «Боже мой, какой мрачный человек!» — подумала я в страхе, а сама холодно спросила. «Чем могу служить, ваше превосходительство?» На что он торжественно ответил: «Я пришел просто так, королева, просто так».
Этот визит не принес ему облегчения. Он стал ездить к ней каждый день. Каждый день в течение многих месяцев. Всякий раз в мертвые часы сиесты, в часы зноя, в те самые часы, в которые он обычно посещал мать. Он выбрал именно эти часы для поездок к Мануэле Санчес с тем, чтобы обмануть органы нацбезопасности. Пусть думают, что он у матери, в ее особняке на отшибе. Но только он не знал того, что было известно всему миру, что карабинеры генерала Родриго де Агилара прикрывали каждый его шаг, лежа на крышах, что они намеренно запутывали уличное движение, вызывая дьявольскую неразбериху, а затем ударами прикладов освобождали улицы от прохожих. Всякое движение по тем улицам, по которым он должен был проезжать, прекращалось. Они должны были быть пустынными с 2 до 5. Карабинеры получили приказ стрелять без предупреждения по каждому, кто осмелится в эти часы появиться на балконе. Но даже самые нелюбопытные умудрялись проследить, как появляется президентский лимузин, закамуфлированный под простецкую машину. Успевали увидеть сидящего в лимузине пылкого старикана в целомудренно-белом штатском костюме из льняной ткани. Увидеть его бледное лицо, повидавшее столько сиротских рассветов. Лицо человека, втайне проливающего скорбные слезы. Лицо человека, который махнул рукой на то, что о нем подумают или скажут по поводу того, что он держится за сердце. Весь его вид свидетельствовал, что он не властен над своей душой, что он уподоблен жертвенному животному, идущему на заклание по этим пустынным улицам в мертвые часы зноя, когда воздух становится похожим на расплавленное стекло. И постепенно разговоры о его непонятных и странных недомоганиях превратились в пересуды о том, что он проводит часы сиесты не в доме своей матери Бендисьон Альварадо, а в тихой заводе Мануэлы Санчес, в затененном зале ее квартиры, под бдительным оком матери Мануэлы, которая неутомимо вязала свои кружева, ни на миг не оставляя его и дочь наедине друг с дружкой, но в то же время стараясь быть незаметной. В конце концов, ведь это ради ее дочери он тратился на дорогие игрушки, на всякие хитроумные машины, стремился увлечь ее тайнами магнетизма, дарил ей пресс-папье из горного хрусталя, в глыбе которого, благодаря игре света, бушевали снежные бури, пленницы хрустальной глыбы. Дарил астрономические и медицинские приборы, манометры, метрономы, гироскопы. Он скупал их везде и всюду, швырял деньги наперекор недовольству своей матушке Бендисьон Альварадо и наперекор собственной железной скупости. Он почитал за счастье забавляться с Мануэлой Санчес, прикладывая к ее ушку патриотическую игрушку — морскую раковину, передающую не шум морского прибоя, а сочиненные в честь режима военные марши. Он подносил горящую спичку к настенному градуснику, чтобы Мануэла Санчес могла увидеть, как подымается и опускается угнетенная ртуть его сокровенных дум. Он ни о чем не просил Мануэлу. Он лишь глядел на нее. Ни единым жестом не выдавал своих намерений, а молча пытался подавить ее своими безумными подарками. Подарками выказывая то, чего не мог выразить словом. Ведь все желания он привык облекать в нечто зримое, осязаемое, конкретное, вовеществленные символы своего всемогущества. И вот однажды, в день рождения Мануэлы Санчес, он предложил ей открыть окно, чтобы она порадовалась тому, что увидит там за окном.
«Я открыла, сеньор, и окаменела от ужаса. Что они сделали с моим бедным кварталом собачьих драк? Я увидела наспех построенные и выбеленные звездкой деревянные дома. Увидела голубые синтетические лужайки с вертящимися фонтанчиками. Увидела павлинов. Увидела белые, как ледяные вихри, тучи распыленного ДДТ. Представляете, сеньор?»
Это была жалкая копия района, построенного некогда для офицеров морской пехоты. Все эти декорации сооружались по ночам, скрытно, а чтобы не было никакого шума, Перебили всех собак, всех до единой. А жителей выселили, отправили гнить на другую свалку нечистот. А на месте этой возник новый квартал. Квартал Мануэла Санчес, который она должна была увидеть из своего окна в день своего рождения. «Вот, взгляни, королева, и будь счастлива». То была попытка ошеломить ее всесилием власти, соблазнить возможностями власти, попытка поколебать ее очень тактичную, но твердую неуступчивость.
«Пожалуйста, не прижимайтесь ко мне, ваше превосходительство, ведь здесь мама».
И он вынужден был считаться с мамой, с этой хранительницей ключей дочерней чести. И, томясь желанием, погрязая в нем, глодал про себя кость злобы. А Мануэла Санчес любезно подносила ему холодную воду, разбавленную соком плодов дерева гуанабано. И он, по-стариковски, медленными глоточками пил эту воду. Терпеливо сносил ледяную боль в висках, пронзительное колотье мигрени, стараясь не выдать недомоганий своего возраста, боясь, как бы Мануэла не полюбила его из жалости взамен любви, какой он ждал от нее. А она, находясь рядом, ввергала его в пучину такого одиночества, которое он был не в состоянии вынести, и умирал от желания коснуться ее хотя бы своим дыханием до того, как заводной ангел, большой, в натуральную величину, облетал все комнаты, звоня в колокольчик и возвещая, что время свидания кончилось. «Мой смертный час», — возвещал этот ангел. Он растягивал последние минуты своего пребывания здесь, дрожа последними глотками воздуха этого зала, тянул мгновение, складывая в коробки игрушки, чтобы коррозия, подобно саркоме, не превратила их в прах в этом влажном, пропитанном солью морском климате. «Одну минуточку, королева, я только спрячу все это». Но вот истекала и эта минуточка. Он должен был уходить до завтра. Но до этого завтра была целая жизнь, целая вечность. А пока ему не хватало мига, доли мига, чтобы еще раз оглянуться на недосягаемую девушку, которая, увидев ангела с колокольчиком, застывала с увядшей розой на подоле в ожидании ухода своего поклонника. Наконец он уходил. Исчезал, становился тенью среди предвечерных теней, удалялся, мучимый страхом позора, страхом выглядеть смешным в глазах публики. Он не знал, что все уже давно смеялись над ним, что о его страсти толковали на всех перекрестках и даже сложили об этом песенку, которую не слышал только он один. Зато вся страна ее знала, даже попугаи распевали ее во все горло в каждом патио. Весь в слезах, в тоске зеленый, генерал идет влюбленный. Руку он прижал к груди. На него ты погляди. Все сожрала злая страсть. И достоинство, и власть. Стало видно всей стране. Правит нами он во сне. Этой песенке научились от домашних дикие попугаи. Ее подхватили сороки и пересмешники. И благодаря им песенка выпорхнула за пределы столицы. Ее стали распевать по всей стране. Только и слышно было, как толпы людей, разбегаясь при виде чинов службы национальной безопасности, дружно выкрикивали слова этой песенки, а затем к ней стали присочинять новые куплеты, вроде такого. «Наш любимый генерал всю отчизну обморал. Удружил так удружил, головою наложил, а новейшие законы задним местом изложил». Новые куплеты множились и множились. Их присочиняли даже попугаи, запутывая нацбезопасность, которая пыталась на корню уничтожить песенку. Военные патрули в полном боевом снаряжении врывались в патио и расстреливали подрывающих устои попугаев в упор, срывали их с жердочек и живьем бросали на съедение собакам. Даже осадное положение было объявлено в тщетной попытке искоренить крамольные куплеты, в тщетной попытке лишить людей возможности видеть то, что они видели. Как он прокрадывался в сумерках к черному ходу своего дворца, как прошмыгивал в него, подобно ночному бродяге, как проходил через кухни и скрывался затем в дыму горящих коровьих лепешек, которыми выкуривал из жилых помещений москитов. «До завтра, королева, до завтра!»
А на завтра, в тот же час, он снова заявлялся к Мануэле Санчес, нагруженный огромным количеством неслыханных подарков. И в конце концов, подарков этих собралось столько, что с домом Мануэла пришлось соединить соседние дома, превратить их в одну громадную пристройку к тому залу ее квартиры, где Мануэла принимала своего гостя. И все это, в свою очередь, превратилось в огромный сумрачный склад, в котором хранились всевозможные часы всех времен, граммофоны всех марок и типов, начиная от самых примитивных, цилиндровых, и кончая новейшими, с никелированной мембраной. Множество ручных, ножных и электрических швейных машин, гальванометры, музыкальные шкатулки, аппараты для оптических фокусов, коллекции засушенных бабочек, гербарии азиатских растений, оборудование для физиотерапевтических лабораторий и кабинетов физической культуры, астрономические и физические приборы, а также целый сонм кукол с внутренними механизмами для имитирования людей. В большинство помещений этого склада никто не входил. Вещи валялись и пылились на тех местах, где их некогда положили. Там даже не подметали в этом складе. Никому не было до него дела. А уж Мануэле Санчес и подавно. Все на свете было ей безразлично и постыло с той самой черной субботы, когда ее короновали на карнавале.
В тот день меня постигло несчастье. Я стала королевой красоты. В тот вечер наступил для меня конец света. Все мои бывшие поклонники поумирали один за другим. Кто от разрыва сердца, кто от каких-то неслыханных болезней. Бесследно пропали все мои подруги.
Не выходя из родного дома, она ощутилась в чужом незнакомом квартале, ибо все вокруг было перестроено и переделано. Оказалась в ловушке судьбы. Оказалась пленницей страсти мерзкого воздыхателя, облеченного неслыханной властью. И у нее не хватало храбрости сказать ему «нет», и недоставало сил сказать «да». А он все преследовал и преследовал ее своей уничиженной любовью, глядел на нее в каком-то благоговейном оцепенении, обмахиваясь белой шляпой, мокрый от пота, настолько отрешенный от себя самого, что она порой думала «полно». Он ли это? Может, это всего лишь жуткое привидение? Но это не было привидением. Она видела, как он ходит, как пьет фруктовую воду, как клюет носом, засыпая со стаканом в руках в плетеном кресле в те предвечерние часы, когда медное стрекотание цикад сгущало сумерки в зале. Слышала, как он всхрапывал и вскакивал, подхватывая готовый выпасть из его руки стакан с водой.
«Осторожно, ваше превосходительство!»
Он тут же просыпался испуганный и бормотал.
«Я вовсе не спал, королева, вовсе не спал, лишь прикрыл глаза».
Ему было невдомек, что она своевременно убрала стакан, который он чуть не выронил, всхрапнув. Он не замечал ее тонких и вертких уловок, направленных к тому, чтобы избегать его, находясь рядом и обихаживая. Так это и тянулось вплоть до того невообразимого дня, когда он явился к ней необыкновенно возбужденный и заговорил, захлебываясь словами.
«Нынешней ночью, королева, я преподнесу тебе небывалый подарок, вселенский подарок. Этой ночью в 11:06 ты увидишь чудо. По небу пройдет звезда. Она пройдет для тебя, королева, только для тебя».
То приближалась комета. Для нас прохождение кометы явилось одним из величайших разочарований, одним из самых печальных событий нашей истории, днем обманутых надежд. Ибо долгие годы ходил слух, что продолжительность жизни нашего генерала не подвластна течению обычного времени, что она обусловлена периодом обращения кометы, что он будет жить до тех пор, пока не явится комета, пока он не увидит ее. Что так ему на роду было написано, но что второго прохождения кометы увидеть ему не дано, чтобы не твердили на сей счет подхалимые прихлебатели. Так что мы ждали комету как миг возрождения, как прекраснейшее событие во Вселенной, которое случается один раз в столетие в ноябрьскую ночь.
Мы готовили к этой ночи праздничные фейерверки, сочиняли радостную музыку, готовились торжественно звонить в колокола. Впервые за последние 100 лет не для того, чтобы восхвалять его, а в ожидании его неминуемого конца, который должны были возвестить 11 гулких ударов ровно в 11 часов вечера. Сам он, в ожидании знаменательного явления кометы, находился на плоской крыше дома Мануэлы Санчес, сидел на стуле между Мануэлой и ее матерью и шумно вздыхал, чтобы они не услышали, как испуганно стучит его сердце. Вздыхал и смотрел на оцепеневшее в жутком предчувствии небо, ощущая рядом с собой сладостное ночное дыхание Мануэлы Санчес, волнующие запахи ее плоти. Но вот он услышал, как зарокотали вдали барабаны заклинателей кометы. Услышал глухие причитания. Услышал подобный подземному вулканическому гулу гул людских толп, стоящих на колени перед вестницей катаклизма, перед таинственным существом, для которого он был пылинкой, а его необъятная власть — ничем, для которого его возраст был короче мгновения, ибо само оно было воистину вечным. И он впервые ощутил беспредельность времени. Впервые по-настоящему ужаснулся тому, что смертен, и в этот миг увидел ее. «Смотри, королева, это она, вон там!» Она возникала из глубин мироздания, выплывала из космической бездны. Она, кто был древнее всего нашего мира, скорбная огненная медуза величиной в полнеба. Каждая секунда ее движения по орбите на 1 000 000 километров приближала ее к родным истокам. Скоро все услышали шорох ее движения, как будто зашуршала от ветра бахрома из серебряной фольги. Все увидели ее скорбный лик, ее полные слез глаза, змеиные космы ее волос, растрепанные космическими вихрями. Она проходила, оставляя за собой свечение звездной пыли, рой метеоритов, глыбы обугленных лун, подобные тем, от ударов которых еще до возникновения времени на Земле образовались океанские кратеры. Проходила огненная медуза с растрепанными, светящимися змеевидными волосами. «Смотри, королева, хорошенько смотри, ведь только через 100 лет она появится снова», — услышала его шепот Мануэла Санчес и в страхе перекрестилась, прекрасная как никогда, в фосфорическом сиянии кометы, осыпанная звездной пылью, перекрестилась и схватилась за его руку. «Мать моя, бендисьон Альварадо! Это произошло. Мануэла Санчес схватилась за мою руку». Она и не заметила, как это случилось, потому что, увидев разверзшуюся перед нею пропасть вечности, ужаснулась, непроизвольно попыталась обрести какую-то опору и бессознательно оперлась на его руку, инстинктивно схватилась за эту выхоленную гладкую руку хищника с президентской печаткой на безымянном пальце, за эту полную скрытого жара руку, выпеченную на медленно пылающих углях власти. Мы же мало были взволнованы библейским чудом, огненной медузой, которая затмила созвездие и вызвала над страной звездный дождь. Мы почти не обращали внимания на само это чудо, ибо были поглощены ожиданием его немедленных последствий. Даже самые недоверчивые из нас верили, что вот-вот произойдет нечто неслыханное, смертельный катаклизм, что разрушатся сами основы христианства и начнется эра Третьего Завета. В тщетном ожидании великой перемены мы пробыли на улицах до утра, а затем разошлись по домам, измученные не бессонной ночью, а нашим нетерпеливым ожиданием. Мы расходились по домам, бредя по улицам, усеянным звездными осколками, запорошенным звездной пылью. И женщины-метельщицы уже подметали этот небесный мусор, оставленный кометой. А мы все-таки все еще не хотели верить, что ничего не случилось, ничего не произошло, что мы стали жертвами величайшего исторического обмана.
Ведь официальные органы объявили благополучное прохождение кометы победой режима над силами зла. Благополучное прохождение огненной медузы было использовано и для того, чтобы положить конец пересудам о странных болезнях президента. Ибо разве болен человек, управляющий ходом небесных страниц? Было опубликовано его торжественное послание к народу, в котором он объявил о своем решении оставаться на своем посту вплоть до второго пришествия кометы. Гремела музыка. И взрывались фейерверки, которыми мы должны были отпраздновать его смерть и падение режима. Но он был равнодушен к этой музыке и к транспарантам, с которыми пришли на площадь Де Армас толпы народа, выкрикивающие то, что было начертано на транспарантах. «Вечная слава спасителю Отечества! Да живет он века и расскажет о нас потомкам!» На все это он не обращал ни малейшего внимания. Не занимался даже самыми ответственными государственными делами, перепоручив их чиновникам. Ибо его терзало воспоминание о том, как в его руке пылала ручка Мануэлы Санчес. Он умирал от желания еще раз пережить этот миг счастья, даже если бы из-за этого изменилась природа вещей и повредилось все мироздание. Он желал этого так страстно, что в конце концов стал просить ученых, чтобы они изобрели пиротехническую комету, летучую звезду, огненного небесного дракона, любое устройство, достаточно впечатляющее, чтобы вызвать у прекрасной юной женщины головокружение перед ликом вечности. Однако единственное, что смогли пообещать ему ученые, это полное солнечное затмение в среду, на будущей неделе, в 4:00 PM. Ему не оставалось ничего другого, как согласиться. Затмение же получилось, что надо. Настоящая ночь наступила среди бела дня. Зажглись звезды, закрылись цветы, куры уселись на насесты, забеспокоились собаки и кошки. А он сидел рядом с Мануэлой Санчес и вбирал в себя ее дыхание, ее легкое вечернее дыхание, которое становилось сладостным ночным дыханием. Вбирал в себя запах розы, которая увидала, обманутая темнотой.
«Это только ради тебя, королева. Это твое затмение».
Но Мануэла Санчес ничего не ответила, не коснулась его руки. Он больше не слышал ее дыхания. Она показалась ему нереальной. И тогда он протянул руку, чтобы дотронуться до нее в темноте. Но рука его встретила пустоту. Кончиками пальцев он ощупал стул, на котором она только что сидела. Стул еще хранил ее запах, но самой ее не было. Она исчезла. И он стал искать ее по всему огромному дому, шаря руками по стенам и по углам, глядя во тьму сомнамбулическими глазами и горестно вопрошая. «Где ты, Мануэла Санчес моего несчастья? Я тебя ищу и не нахожу в ночи твоего затмения. Где ж твоя немилосердная рука? Где же твоя роза?»
Он плыл во тьме, как заблудившийся в неведомых водах водолаз. Плыл, натыкаясь то на фантастического лангуста гальванометр, то на невиданные кораллы, часы с музыкальным боем, то на диковинных крабов, которые были приборами для иллюзионистских фокусов. Но нигде в этих водах тьмы, в этом доме-складе его подарков, он не находил Мануэлы Санчес, не слышал даже ее дыхания, подобного дыханию орхидеи. И по мере того, как исчезали тени эфемерной ночи, он постигал свет безжалостной правды, свет, развеявший иллюзии. И в этот час рассвета, наступивший в 6:00 PM, он ощутил такую глубокую тоску, какой не знал никогда, и почувствовал себя старше самого Бога. Он был так одинок в этом огромном пустынном доме, как никто в целом мире.
«Вечное, абсолютное одиночество в этом мире без тебя, моя королева. Утраченное навеки вечное в загадочной тьме затмения».
Еще бесконечно долго длились потом годы его власти. Но он так и не нашел Мануэлу Санчес, хотя часто искал ее в лабиринтах дома-склада.
«Где ты, Мануэло Санчес моей погибели.
Она словно испарилась в ту ночь затмения. Ему говорили, будто кто-то видел ее на грандиозном карнавале в Пуэрто-Рико, где она будто бы носила имя Елена и была зарезана кем-то. Но выяснилось, однако, что то была не она. Говорили, что она плясала румбу на празднике в честь памяти отчаянного виртуоза румбы, лихого румберо Папа Монтеро.
Папа Монтеро — персонаж стихотворения Николаса Гильена.
Но оказалось, что та плясунья была не она. Говорили, что видели ее на островах Барловенто, там, где пещеры, где танцуют у входа в пещеры под бой барабанов. Говорили, что видели ее на гуляниях в Аракатака, где она кружилась в стремительном вихре панамских бубнов. Но всякий раз выяснялось, что то была не она. «Дьявол ее унес, мой генерал! Дьявол! Не иначе!»
И если он не умер тогда от злого отчаяния, то не потому, что у него не хватало злобной решимости предать себя смерти, а потому, что он знал, что умрет не от любви. Знал, что ему не суждено умереть от любви. Знал с того далекого вечера, когда, в самом начале своего владычества, обратился к гадалке-провидице, чтобы та погадала ему на воде, чтобы волшебная вода явила то, что не записано на ладони, о чем нельзя узнать, гадая на картах и на кофейной гуще, ни на чем другом. Только зеркало первородных вод может явить сокровенную тайну судьбы. И в том зеркале первородных вод он увидел тогда свою смерть. Увидел, как он умрет. Увидел себя самого, умершим естественной смертью, во сне, в соседнем с залом заседаний кабинете. Увидел себя лежащим ничком на полу, в той же позе, в какой засыпал на протяжении всей своей долгой жизни, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, в неопределенном возрасте между 107 и 232 годами.